Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем сегодня разговор о Шимшоне, или Самсоне, как он известен в русских переводах. В прошлый раз мы говорили о том, что после того, как филистимляне властвовали в стране Израиля 40 лет, к бесплодной женщине, жене Маноаха, явился ангел и сообщил ей, что она родит сына, который начнет избавление народа Израиля. Кроме того, он сообщил ей, что этот сын должен быть еще от утробы матери, то есть еще до рождения Назареем, посвященным Всевышнему, удаляться от плода виноградного, удаляться от нечистой пищи. Мы читали, что ребенок родился, рос, Всевышний благословил его, и Дух Божий начал действовать в нем. Любой, кто прочитает такое, естественно, затаит дыхание в ожидании великих событий и великих свершений этого святого юноши. Но мы прочитали о том, что в один прекрасный день этот юноша пришел к своим родителям и заявил, что он хочет жениться на филистимлянке, которую он встретил, и только на ней, потому что только она ему нравится. Шокированные родители, разумеется, пытались уговорить его и сказать: «Разве мало тебе израильтянок, разве мало тебе еврейских девушек?» Но Шимшон сказал: «Я хочу жениться только на этой девушке». Писание приоткрывает нам то, чего не знают родители. Писание говорит, это было от Бога, потому что он искал ссоры с филистимлянами. Мы говорили о том, что слово «он» можно понять двояко. «Он» – Шимшон. И тогда Шимшон действует осознанно, затевая всю эту историю для того, чтобы поссориться с филистимлянами и из этой ссоры как-то перейти к более широкому противостоянию. Или это Бог действует, а Шимшон сам не понимает, что он делает. На этом мы остановились в прошлый раз, а родители, согласившись или не согласившись, все-таки идут с ним в Тимну, в город девушки, чтобы договариваться о будущей свадьбе. Еще одно небольшое предисловие для того, чтобы жениться. Родители жениха и родители невесты заключали соглашение об условиях. Они договаривались, сколько колыму будет заплачено, какое приданное получит невеста, где будут жить молодожены и многое-многое другое оговаривалось. После этого наступал перерыв, когда семья жениха готовила колым, семья невесты, невеста готовила приданное и духовно и душевно готовилась к свадьбе, и примерно через год случалась свадьба. Временной промежуток между заключением договора и самой свадьбы – год, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Итак, закончились предисловия. Мы читаем с 5 стиха 14 главы книги Шофтим. «Ваяред Шимшон веавив веимо тимната». «И спустился Шимшон с отцом своим и с матерью своей в Тимну». «Ваявоу ад кармей тимната». И дошли они до виноградников Тимны. Вегине кфир арайот швег ликрато. И вот молодой лев рычит на него. Вдруг выскочил неожиданно молодой лев, сильный лев, лев в рассвете сил, и рычит на Шимшона. Почему на Шимшона одного? Куда делись его родители? Первый вопрос, который возникает. Мы прочитали, что они дошли до виноградников. Скорее всего, Шимшон, который Назарей, которому виноград кушать запрещено, и сок виноградный пить запрещено, и вообще все, что связано с виноградом, запрещено, по своему стремлению хранить себя, обходит виноградники стороной. Поэтому родители могли пойти короткой дорогой через виноградник, а Шимшон шел окольным путем. Это вполне естественно, что они вот так вот расстались, и на Шимшона наскочил молодой и сильный лев. «Ветицлах алав руах Адунай» – «И сошел на него Дух Господа». Слово «тицлах» – «сошел», спустился как на тарелку. Лег, как кладут что-то на тарелку. Слово «цалахат» происходит от того же корня, что и слово «тицлах». На него опустился Дух Господень. «Вишасеу кишаса агди». И разорвал он этого льва, как разрывают козленка. Скорее всего, как это мы видим на многих изображениях, это вполне логично, соскочил сзади, как бы верхом на этого льва, просунул две руки ему в пасть, разорвал ему пасть. Поступок не только очень сильного человека, но и очень смелого человека, потому что не так-то легко засунуть руки в пасть льву. Уми ума эйн бейдо. А в руках его ничего не было. То есть он это сделал голыми руками. Вело эгид ле авив веле имо эташер отца. И не рассказал он отцу и матери то, что он сделал. Снова комментаторы расходятся в вопросе, почему он не рассказал то, что произошло. И, как всегда это бывает, больше говорит о комментаторе, чем о Шимшоне, то, что пишет комментатор. Некоторые комментаторы говорят, ну, это было для него в порядке вещей, такое повседневное, рутинное событие, что и рассказывать о нем нечего. Ну, подумаешь, разорвал пасть льву. Не похоже из Писания, что это так. Другие комментаторы говорят, Шимшон боялся. Боялся, что родители теперь скажут, ну, видишь, открылась твоя сила, теперь иди и воюй с филистимлянами. Шимшон боялся, что его будут подталкивать к какой-то миссии, которую он, может быть, еще душевно или духовно не готов. Третьи комментаторы говорят, и я близок с ними согласиться, что сам Шимшон был очень удивлен тем, что с ним впервые произошло. Ему нужно было осознать, что с ним происходит. Так сложилось, что образ Шимшона – это образ какого-то великана или какого-то накачанного бодибилдера с огромными мускулами, бицепсами и прочим, и прочим. Этого не видно из текста Писания. Из текста Писания видно, что все постоянно спрашивают, в чем источник его силы. И сила его явно не в мышцах. И как бы ни старались разные руководители спортзалов, названных Шимшон, рисовать такого огромного героя, это не похоже на то, кем был Шимшон. В Талмуде есть мнение, очень интересное, о том, что Шимшон был 30 метров в плечах. Потому это выводится из того, что он утащил на себе ворота Газы, о чем мы позже будем читать. 30 метров в плечах, если исходить из пропорций человека, это 120 метров высотой. Представьте себе, что ходит по земле такой человек, 30 метров в плечах, 120 метров высоты, и все думают, угадают, откуда же у него источник силы. И, конечно же, эту фразу Талмуда нужно понимать как метафору. Может быть, он был сравним по силе с таким человеком. Но явно Шимшон выглядит как человек простой, в том-то и загадка его силы. И поэтому, возможно, это первое переживание, когда на него в такой силе нисходит Дух Божий. И поэтому он молчит. В этом и возможный ответ на вопрос, зачем вообще вся эта история со львом приключилась с Шимшоном. Для того, чтобы рассказать ему о его силе, для того, чтобы показать ему, что он силен Духом Господним, и какими инструментами он может быть избавителем народа Израиля. «Ваяред, ваидабер лейша, ватишар, бейней Шимшон». И он спустился и поговорил о женщине, и все понравилось Шимшону. «Ваяшев миямим лекахта». И когда пришло время, он вернулся, чтобы взять ее. «Ваясер лерот эт мапелит аарье». И отошел он, опять-таки отошел с дороги, чтобы увидеть труп льва. «Вегине эдат дворим бегвьят аарье удваш». И вот он увидел пчелиный рой, пчельник, в трупе льва и мед. Ну, скорее всего, от трупа льва остался один скелет. В скелете мог висеть подвешенный такой улей, как улей диких пчел. И это то, что Шимшон увидел. Хотя можно сказать, что соседи египтяне, которые жили не так далеко, умели в трупах загнивающих быков помещать ульи и выращивать там какой-то невероятной особой сладости мед. Итак, Шимшон увидел мед, который в улье, который в трупе или в скелете льва. Вырдеу аль-капав, и вытащил он его на своей ладони. То есть не просто забрать мед из улья диких пчел. Если кто-то помнит историю Винни-Пуха, у Винни-Пуха это получилось совсем не так удачно. Пчелы действительно неправильные, они дают неправильный мед, они кусаются, и разгонять пчел тоже нужно иметь определенную смелость. «Ваелех алех ваехоль». И пошел он, идя на ходу, «Элавив ваелимо», к отцу своему и к матери, «Ваетенаем ваехлю», и дал им, и они ели, «Вело егид лаэм кимигвия тарье рада адваш». И не рассказал им, что из скелета льва он выдоил этот мед. Почему не рассказал? Ну, возможно, по той же самой причине. Можно представить себе, что это огромный кусок сот, который он взял, нес и отламывал потихонечку, и ел, пока донес до родителей. Многие задаются вопросом, почему в этой истории появился улей с пчелами. Если со львом все более или менее понятно, то улей с пчелами играет некую загадочную роль, и многие комментаторы обращаются к каким-то мистическим ассоциациям, связанным с медом, или философским ассоциациям, о том, что мед хорош в меру, о том, что нужно как-то ограничивать силу. Со всем этим будучи согласен, я считаю, что мед, его сладость призваны дать Шимсону ощущение реальности этих событий, как-то связать это переживание схождения Духа Божьего даже со вкусом меда во рту, так же как Тора сравнивается со вкусом меда во рту. То есть как-то научить Шимсона чувствовать сладость этих состояний. «Ваера давиву она иша», и пришел отец его в дом этой женщины. Самсон уже спустился готовить свадьбу, все ждут гостей для начала пира, и, наконец, приходит и отец Шимшона. «Вия сам Шимшон миште, кихэни асу абахурим». И устроил там Шимшон пир, как это было принято у юношей. Есть два пира, мальчишник и девичник, которые закатываются параллельно во время свадьбы. Мальчики пируют отдельно, а девочки пируют отдельно. «Вии кираутамо то». И было, когда они, филистимляне, увидели его, «Ваякху шлошем марэм вьюиту». И взяли они 30 каких-то юношей, чтобы они Шимшона сопровождали, чтобы Шимшону не было скучно. Таких юношей, как правило, нанимали за мелкую плату или просто за еду, за возможность поучаствовать на пиру, а там, глядишь, и подарки какие-то перепадут. Свадьба – это такое особенное мероприятие, когда встречаются две семьи. Часто большинство людей друг друга не знают. Такое случается, что я из своих родственников могу увидеть кого-то, кого я много лет не видел. И, в общем-то, встречаются две части друг друга не знающих людей. Есть не всегда простой процесс знакомства, присматривания, подозрительность, конкуренция, соревновательность. Всего хватает. Очень трудно провести это мероприятие, поэтому, как часто бывают шутки про тамаду и конкурсы, есть целый широкий спектр литературы про загадки, которые принято загадывать на свадьбе. Это своеобразный конкурс для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы раскрыться. Принято, надо же о чем-то говорить, тем более, когда свадьба настолько межнациональная, принято загадывать загадки. Словом, свадебные загадки – это целый жанр фольклоре. «Вьомр лаэм Шимшон», и сказал им Шимшон, «Ахуда на лахэм хида», я загадаю-ка я вам загадку. «Им агед агид утали», если вы скажете мне отгадку, «Шиват емея миште», в течение 7 дней пира, «Умацатэм», и отгадайте, «Ванатати лахэм шлюшим сдиним ва шлюшим халифот гадим», я дам вам 30 покрывал и 30 перемен одежды. «Вы им лёту хлюля гидли», а если не сможете сказать мне, «Ванататэм отэм лей шлюшим сдиним ва шлюшим халифей бгадим», Тогда вы дадите мне 30 покрывал, 30 перемен одежды. Речь идет примерно о имуществе стоимостью в год зарплаты. Вы ямрулю худа хидатха вынишмайна. И сказали ему, загадай нам эту загадку, и мы ее послушаем. Вьомар лаэм, и сказал им, михаухель яца махаль. Из поедающего вышла еда. Умиаз яца маток. Из сильного вышла сладкое. Конечно, нечестно загадывать такую загадку со стороны Шимшона. Обычно загадки загадываются о каких-то явлениях, которые всем понятны, всем известны, и о которых можно догадаться на основании общечеловеческих знаний. Вот иголки и булавки выползают из-под лавки, на меня они глядят, молока они хотят. Тут как-то можно догадаться, что это. В случае с загадкой Шимшона, для того, чтобы догадаться, надо быть либо Шимшоном, либо пророком, и Шимшон это хорошо понимает. Если исходить из того, что Шимшон ищет, как бы с ними поссориться, то его расчет такой, они загадку не отгадают, и, скорее всего, потому что это люди, которых наняли его развлекать, то есть народ не очень богатый, скорее всего, они перемены одежды ему не принесут, и будет повод с ними поссориться. Ну, а если принесут ему перемены одежды, то он опять-таки выигрыш, и как он разграбил этих филистимлян. Вело яхлю лягида хида шлёштемим. И не могли они разгадать эту загадку в течение 3 дней. Вайги бьёма швии. И было в 7-й день. Вайамру лэши чимшон. И сказали они жене Шимшона. Пити эт ишех. Соблазни своего мужа. Вайги ляну эт хида. И пусть он скажет нам отгадку. Пеннисров отах вайт бейт авив бэш. Чтобы мы огнем не спалили тебя и дом отца твоего. Али яршейну каратляну алло. Неужели вы позвали нас сюда для того, чтобы разорить? Вы нас сюда позвали для того, чтобы мы подработали что-то. А так выходит, что вы нас позвали для того, чтобы на нас нажиться. Мы очень сердимся, и мы спалим тебя и отца твоего в огне. Не завидую, конечно, я жене Шимшона, в каком положении она оказалась. Нужно обратить внимание на одну деталь. Написано, что 3 дня они не могли разгадать эту загадку, а в 7-й день они обратились к жене Шимшона, потом еще написано, что она 7 дней плакала, и, в общем, непонятно, что это за 7-й день такой. Некоторые комментаторы говорят, что 7-й день – это шаббат, и как человек, который чтил шаббат, Шимшон отделился, конечно, от филистимлян, и был отдельно, и именно зная, что она будет отдельно с мужем, они просили ее, его как-то соблазнить. Другие комментаторы говорят, что традиция была такая, что было 7 дней, потом муж входил к жене и праздновалось еще 7 дней. Это больше похоже на истину. То есть первые 7 дней, затем Шимшон входит к жене, и он уже не жених, а муж, и еще 7 дней идет пир. Такое вполне возможно, и так можно понять, почему говорится в 7-й день. В Тевах эшет Шимшон алав, и ревела жена Шимшона ему, в Томер, и говорила, рак санатени, леоавтени, ты меня только ненавидишь, ты меня не любишь, ахида хадита ливне ами вели леои гадита, ты загадал загадку детям народа моего, а мне не сказал отгадки. Умерла. И сказал ей, и не ляви вели ими, и ляги гадати, вля хагит. Вот я отцу и матери своему не сказал, а тебе скажу, как совет мужьям, не говорите такого своим женам. Витах вихалав шиват ямим, ашераяла има миште. И весь остаток 7 дней, которых был у них пир, она плакала. Ваи бьё машвии, вияги для кия цихтеву. И было в 7-й день, он сказал ей, потому что она измучила его. Слово «леацик» дословно переводится как «капать». Она так капала ему на мозги, на сердце, не знаю, на что она ему капала, что он измученный сказал ей. «Витагит хида ливней ама». И она сказала, конечно, своим народу отгадку. «Ваямрулю аншей агир бьёма шви битерем яво ахараса». И в день седьмой, перед самым заходом солнца, они сказали ему это. Дотянуть до последнего – это особый лоск. «Мама ток медваш ума аз миари». «Что слаще меда и что сильнее льва». Намекает ему на то, что загадку его они отгадали. Причем они представляют отгадку в таком виде, как будто они догадались сами логическим путем, рассуждая, ну, что может быть слаще, чем мед, и что может быть сильнее, чем лев. Мы сами догадались. Шимшон понимает, в чем дело, и отвечает им стихами. Вообще, надо сказать, что у Шимшона очень развито чувство языка, всегда говорит очень красивыми фразами. «Вьомар лахем» и сказал им «Люле хараштем бхаглати, ло мацартем хидати». Дословно, если бы вы не пахали на моей телице, то не нашли бы отгадку на мою загадку. Ну, это стихи все-таки можно перевести. Если бы не катались вы на моей лошадке, то не догадались вы в жизни до отгадки. Я, конечно, не маршак и перевожу вот так. Но поскольку загадка отгадана, честным или нечестным путем, рассчитываться с товарищами надо. «Ветицля халя в руха Дунай». И сошел на него Дух Господен, «Ваирад Ашкелон», и спустился он в Ашкелон, «Ваях мигем шлошим иш», и побил там, или убил там, можно поспорить, 30 человек. «Ваиках эт халицутам», и взял их мундиры. Здесь используется слово, которое означает военные мундиры. Из этого многие комментаторы и толкователи заключают, что он напал не на гражданское население. «Ваятен ахалифот лимагиде яхида» и отдал эти одежды отгадавшим загадку. «Ваяхен апо» и разгорелся гнев его. «Ваяль бейтавиу» и поднялся в дом отца своего. «Ватии эши чимсон лимарегу ашер реа ло». А жена Шимшона досталась дружке, который был с ним. Тут можно понять, как быть, если жених был 7 дней на свадебном пиру, потом разгневался и ушел. Статус у девушки остается совсем непонятный. И, конечно же, можно понять отца, который поспешил как-то урегулировать ее положение. Хочу напомнить, как-то заострить внимание всех нас, читающих Писание, что мы видим, как бы мы ни относились к действиям Шимшона, какими бы странными они ни казались, мы видим, что на него спускается Дух Божий, и хотя бы часть этих очень странных действий он совершает, когда на него нисходит Дух Божий. Мы прочитаем еще и 15 главу. «Ваию миямим беймей кцир хатим». И прошло какое-то время, было время жатвы пшеницы, то есть приближаясь к Шавуоту. «Ваимкод Шимшон, это что бы, где зим?» И пришел Шимшон к своей жене с козленком. Представьте себе, с козленком в Тимне. Разве это ничего не напоминает? Это очень напоминает историю Иуды и Тамар. И действительно, козленком расплачивались с блудницей. Может быть, в этом есть какой-то вызов и какой-то намек, а может быть, вот так вот Шимшон просто пришел с козленком. Но Писание не зря ведь говорит про козленка, и, скорее всего, эта параллель должна всплыть. «Вьомар, а воали шти яхедра?» И сказал, «Войду в комнату к жене моей». «Вело натно виэлеву». А отец ее не дал ему войти. «Вьомар авиа». И сказал отец, «Амар, амарти, я сказал, я рассудил, ки сана санета, что ты возненавидел ее лютой ненавистью. Ваэтнейна ли мареха, и я отдал ее одному из твоих дружек. Алло ахота ктана тува мимена, вот, сестра ее младшая, еще лучше нее, тина лиха тахтея, пусть она будет тебе вместо нее». Но Явление распространенное, хотя по нашим меркам варварское. Вспомним историю Давида, Мирав и Михаль, когда Давид должен был жениться на Мирав, ее отдали Адариэлю, а он вместо этого женился на Михаль. «Ваомар лем Шимшон, и сказал им Шимшон, Никити апаам и плештим, ки асе они имам ра». Но вот теперь я чист перед филистимлянами, теперь я могу сделать им зло. Словно это будет справедливо, если я теперь сделаю им зло, и я не буду виноват. Нужно обратить внимание, что Шимшон постоянно говорит и постоянно сводит все к личным своим счетам с филистимлянами. И Шимшон делает очень изощренное зло, надо сказать, довольно креативно поступает. «Ваилех Шимшон, ваилькот, шлёш мегот шуалим». И пошел Шимшон и поймал 300 лис. Это очень сложно поймать одну лису. Лисы не живут стаями, трудно уживаются вдвоем. Для того, чтобы поймать 300, надо, чтобы у каждой была отдельная клетка. Пока 300 отловишь, их надо долго кормить. Это сложная процедура. Многие комментаторы и зоологи говорят, что, может быть, все-таки шакалы. Шакалы легче живут в стаях, их и поймать-то легче. И все-таки Писание говорит, лисы, возможно, чтобы снова показать нам, в очередной раз показать нам, кто такой Шимшон и каким необычным мышлением он обладает. «Вайках лапидим» и взял факелы, «Вайапен занав занав» и связал хвост к хвосту, «Ваясем лапид ихат бенштей знавот бетух». И в этот узел завязанных хвостов вставил факел. «Ваевар эш пелапидим» и разжег огонь в факелах, «Ваишлах бекумот плештим». Говорят, что лисицы, если их связать хвост к хвосту, каждый тянет в свою сторону, и они вместе бегут, и факел, который между их хвостами трясется, рассыпая искры, пугая лисиц, от этого они бегут еще более страшной траекторией. Словом, операция Шимшона удалась на славу. «Воевар мегадиш от кама в от керем зайт». И пожег он то, что собрано в копны и не сжатую пшеницу, и даже масличные поля. То есть уничтожил весь урожай филистимлян во всей округе, нанес невосполнимый урон всем филистимлянам. «Ваямру плештим», и сказали филистимляне, «Ми асазот», кто это сделал? «Ваямру», и сказали, «Шимшон, хатана тимнати». Это сделал Шимшон, жених того товарища из Тимны, «Килакахат и что ваитнали мареу». Потому что он взял жену Шимшона и отдал его дружке. «Ваялю плештим» и собрались филистимляне, «Ваисрифу ота ваэтавия баэш». И сожгли огнем ее и отца. То, чего она боялась, и то, чего она пыталась избежать, в конечном счете с ней и случилось. «Ваюмар лэм Шимшон, и сказал им Шимшон, им таасу казот, ки им накамти бахэм ве ахар эхдаль». Давайте вот сейчас я отомщу вам, и если вы не будете больше так делать, я прекращу. «Ваях отам шок альерех» и побил их, если дословно гулень к бедру на голову разбил их, «макак доля» побиением огромным. «Ваяред, ваишав, вамисив селай там». И ушел и спрятался в расщелине скал Вайтами. В стране Израиля нет лесов, поэтому Робин Гуды и защитники народа прячутся традиционно в пещерах. Но филистимляне, как мы видим, на этом не особо успокоились. И мы читаем, «Ваяалю плештим, ваихну бы Иуда, ваенташу балехи». И пришли филистимляне, и расположились они в наделе Иуды, помним, что Шимшон из Дана, расположились на деле Иуды и расположились в Лехи. Название места Лехи переводится как «челюсть». Вполне возможно, что для читателя, читающего книгу Шафтим, рассказывают, как это место называется в его время, и, собственно, будет история, почему оно получило такое название. Так или иначе, Лехи или Челюсть, в данном случае название места в наделе Игуды, куда пришли филистимляне. В Яамру иш Игуда, и сказали им, жители Иудеи, «Лама алиты малейну? Зачем вы к нам пришли?» В Яамру лисорет Шимшон алейну, и сказали, чтобы привести к нам Шимшона, «Лаасот ло кашер аса лану», чтобы сделать ему так, как он сделал с нами. Жители места Лехи в наделе Иуды видят, что неожиданно пришла тысяча оккупантов. Обычно они и так не ходят, довольствуются данями. Озабоченные они спрашивают, зачем вы к нам пришли, зачем на нас это напасть. И филистимляне говорят, мы пришли арестовать, связать и доставить к нам товарища Шимшона. Почему они пришли к Иуде? Ну, Иуда более сильное колено, чем колено Данова. Обратите внимание, филистимляне говорят сделать с ним так, как он сделал с нами. Мы и он. Национального спора, национальной вражды здесь не возникает. И, казалось бы, вот вам возможность, чтобы Иуда, колено Иуды, встало на сторону Шимшона и как-то за него заступилось, но мы этого не видим. Итак, пришли филистимляне, расположились на территории колена Иуды и просят подать им Шимшона. В Иерду шлёшталафим ишми Иуда, 3000 человек из колена Иуды пришли эль сиф аселя и там, пришли к расщелине скалы и там, в Ямру ли Шимшон, и сказали Шимшону, «Ало едата, ки машлим бану плештим, ты же знаешь, что над нами правят филистимляне. Мазот асита лану, что ты нам сделал». Иудеи уже обвиняют Шимшона в том, что он что-то сделал им, что ты сделал нам. Вайомар лаэм, и сказал им, кашер асули асити лаэм. Как они сделали мне, так я сделал им. Снова не получается выйти на уровень какой-то межнациональной вражды. Нам, им, мне, они сделали, я сделал. Ведь, казалось бы, пришли 3000 человек. 3000 человек из колена Иуды, которые могли бы встать под знамена, под руководство Шимшона. Но этого не происходит, и они только спрашивают, что ты сделал нам. Несмотря на то, что, как мы потом увидим, филистимлян было много меньше, чем даже тех иудеев, которые пришли к Шимшону, есть какой-то страх, что ты сделал нам. И Шимшон тоже отвечает лично, то, что они сделали мне, то я сделал им, и все в конечном счете скатывается к личным счетам. Воямрулю, леасреха ярадну, велитатха бият плештим. И они сказали, мы пришли тебя связать и передать тебе в руки филистимлян. Ваомар лаэм Шимшон, и сказал им Шимшон, «Ишавули пен тифгеун биатем». «Поклянитесь, что вы меня не будете убивать». Шимшон не готов воевать со своими единоплеменниками. «Ваомру ло», и сказали они ему, «Ло, килейсор насреха, ве нетнуха биядам». «Мы тебя только свяжем и отдадим им в руки». «Ваомет ло намитха». А умышлять мы тебя не будем. Выясру бышней авутим хадашим. И связали его двумя новыми веревками. Новые веревки, это большие веревки. Их видно издалека. Веревки очень легко изнашиваются. Они связали его новыми крепкими веревками. Выялюгу минаселя. И подняли его из расщелины скалы. Вууба адлехи. И он дошел до Лехи. Это место, где находится Плештим. В Уфлештим эриули крато. И Плештим закричали, обрадовавшись, что они его видят. Ваттицлах алав руах Адонай. И снова сошел на него Дух Божий. Ветиена аавутим ашер альзроатав. И были веревки, которые на плечах его. Кифештим ашер баруба эш. Как льняные нити, сожженные огнем. в Ямасу Эсурав Меаль Едав. Спало все связывание его с рук его. Итак, Шимшон оказался развязанным перед толпой филистимлян. Вымца Лехи Хамор Трия и нашел свежую ослинную челюсть, выишлах едо, выекхе, и простер руку и взял ее, выях ба элев иш, и побил ею 1000 человек. Грандиозное побоище устроил Шимшон после того, как сошел на него Дух Божий. Дальше мы читаем удивительную историю, которая немного приоткрывает внутренний мир Шимшона. Вьомар Шимшон, Бельхия Хамор, Хамор, Хамаратаим. Челюстью осла сгрудил я груды. Это такая вот игра слов. Мы говорили о том, что чувство языка у Шимшона прекрасное. Бельхия Хамор, Экити Элифиш. Челюстью осла побил я 1000 человек. Вьи. И было киклато лидабер, когда закончил он говорить, вейшлах алехем ядо. Бросил челюсть из рук его, вейкрали макомагу рамат лехи. И назвал он это место вершина челюсти. Что тут не произошло? Шимшон не благодарит Всевышнего за ту победу, которую он одержал. Вейцама меод. И тут он возжаждал. И это тоже от Всевышнего. И здесь мы видим, как Шимшон совершает шву. «Ваикра эль Адонай ваямар» и возвал к Господу и сказал, «Ата натата бияд авдеха эта шва агдула азот». «Ты дал рабу своему это большое избавление». «Ваата теперь же амут бецама». «Ванафальти бияд аралим». Теперь же я умру от жажды и попаду в руки необрезанных. Когда Шимшон провозглашает, какой он сильный, Всевышний напоминает ему, что даже очень сильный, без воды ему никак. «Ваевка Элюим» — это «Мактеша Шербелехи» и разбил Господь расщелину в месте Лехи, «Ваецил мемена маим» — и вышли из него из нее воды. Вяшет и попил он, вяташав руху ваиги, и вернулся дух к нему и ожил. Алькен карашма, и поэтому назвал это место Айн Куре, источник взывающего, Ашер Блехи Адайомазе, который в Лехи до сегодняшнего дня. Имя Арамат Лехи, вершина челюсти, которым Шимшон первый раз назвал это место, самый короткий, наверное, плакат с географическим названием, потому что продержался он буквально несколько минут, и место сразу же было переименовано в источник взывающего, который в Лехи. И это место существует, как говорит книга Шофтим, и до сегодняшнего дня. И чтобы завершить эту часть биографии Шимшона, чтобы напомнить нам, что чтобы рассказать нам, что Шимшон не просто бандит с большой дороги, мы читаем в конце 15 главы «Ваишпот эт Исраэль беймей плештим эсрим шана». И судил он народ Израиля в дни филистимлян 20 лет. Шимшон по профессии не бандит, не боец, не кто-то, кто постоянно ищет приключений. 20 лет он судил Израиль, занимался и простой работой, требующей и остроты мысли, и умения говорить с людьми, и умения слушать, и много-много-много еще разных умений. Вот такой вот непростой Шимшон. Мы еще продолжим о нем говорить, и, может быть, разгадаем хотя бы части загадок, которые с ним связаны. Это конец 15 главы. С Божьей помощью мы здесь с вами остановимся. Святой Благословенный благослови тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших, жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы был в доме достаток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.